Всем привет. Наташа, да?
Я
от чувства телефона здесь рядом, который записывает, у меня появляется волнение еще больше. Я вчера при разговоре по телефону с анонимной сестрой услышала от нее такую фразу: «Я взяла Бога за руку и пошла». Мне так легла эта фраза, я сегодня целый день пыталась его взять за руку, но я не могу отпустить контроль. Все страхи при мне, они никуда не деваются, я разрешаю им быть. Спикерская моя посвящена теме «Я хочу быть живой». Что для меня означает быть живой? Для меня означает быть живой – это чувствовать, разрешать себе чувствовать то, что я чувствую, не запрещать, не игнорировать, понимать свои потребности. Очень часто я не понимаю свои потребности, и бывает даже такое, что вот, ну, какая-то элементарная вещь, да, я хочу в туалет, я понимаю это только когда у меня уже там подмерзнут ноги, да, то есть как-то ощущение такие: о, точно, в туалет хочу, пошла. И бывает, что я не понимаю своих потребностей без своих внутренних детей. Спикерская посвящена моим внутренним девочкам. Я сейчас иду по малой группе, в малой группе по 8 главе Большой Красной книги. Там мы делаем всяческие упражнения, выполняем задания. И таким образом через все это развиваем в себе любящего родителя и, конечно же, устанавливаем контакт с внутренним ребенком. Все это началось у меня, конечно, намного раньше, когда я только пришла в ВДА, я начала слушать спикерские, я слышала, как там люди рассказывают, что у них есть внутренние дети, и там и один, и два, и три, там, и я вообще смотрела и думаю: господи, что за сумасшедший бред, вообще как такое может быть? Ну, и я как-то представляла это, то, что вот, ну, не то, что люди находят, да, там говорят спикерских, там, то, что люди находят своих детей там через медитации, через написание доминирующей рукой. У каждого свой опыт. И как бы я не понимала еще на тот момент, но я решила просто себе представлять что-то. Почему-то взяла именно возраст детсадовский, это где-то выпускная группа. И я очень плохо засыпала вечерами. Я начала петь себе колыбельный под нос. Мне это очень помогало. Я пела обычную колыбельную с программы «Спокойной ночи, малыши», которую, наверное, все из вас смотрели в детстве, потому что только ее я помню наизусть. И бывало, что если я нахожусь в какой-то неуправляемости, все равно там у меня в голове сумбур, который крутится там уже не первый день, мне приходилось эту колыбельную перепевать несколько раз, потому что я останавливалась, снова начинала думать: а почему я так поступила и так далее. Вот. Сейчас, когда я не могу уснуть, я просто начинаю петь, и я уже не помню. И, в общем, я не знаю, успеваю я ее допеть или нет. И как-то вот шло вот все на этом уровне, а потом я решила попробовать все-таки медитацию. В первой медитации я видела девочку маленькую, ей где-то от года до двух лет. Она стояла возле крыльца к дому. Дом я не видела, как бы я смотрела через арку. Это была арка, оттуда шел свет, она стояла возле крыльца, старая такая дверь, заросшие ступеньки к ней, и она вот какая-то вот, она вот просто была темная, темная, взъерошенная, волосы, ну, как будто вот, ну, вся в саже. В общем, я испугалась, я выскочила с этой медитации. Я побоялась туда возвращаться, но прошло очень долгое время. Я все так же просто представляла, что вот есть этот внутренний ребенок, да, что я там пытаюсь за ним ухаживать, там как-то, там, полезно себя накормить, например, да, там, вовремя там лечь спать, там, какие-то вот потребности пытаться отслеживать. Потом я нашла еще одну медитацию. Вот с этой медитацией, конечно, вот у меня как раз и пошло. Там медитация говорится о том, что нужно там вернуться в свое детство, пройтись по своему дому, в котором вы жили, какие-то воспоминания, пройтись по всем комнатам, и вы обязательно встретите своего внутреннего ребенка. Но так как я человек торопливый, я, конечно, быстро-быстро оббежала весь дом, я ее не нашла. Я почему-то понеслась в огород, а там сидит вот эта девочка, как раз ей где-то год и два, и она не черная уже, она вот такая вот, ну, в платьишке. Но у меня все в черно-белом варианте, я не знаю, с чем это связано, может быть, то, что в детстве у нас не было цветных фотографий, и у меня все фотографии черно-белые из садика, там уж когда профессиональные фотографы приходили, они там были цветные. Но там на фотографиях я везде очень грустная, я не любила фотографироваться. Я вот это вот вспоминаю только вот спустя столько времени. воспоминания очень тяжело даются. И вот там сидит эта девочка, она сидит на корточках и ест клубнику. И получается, что вот я как бы выскакиваю из-за угла, я ее вижу, а она вот сидит так на корточках с этой клубникой и замирает. И я как бы, и я не знаю, что дальше делать. И я не знаю, то ли подойти, то ли что. Я вижу, она испугалась сама. Она не ожидала меня увидеть, видимо, как-то, я не знаю. Я, в общем, я такая про себя, сиди пока. И убежала, короче. Убежала, испугалась. Я поняла, что я еще не готова к общению, ко всему этому. Ну и как бы тут пока шаги пишу, все вроде бы потихонечку идет. Еще что самое главное хотела сказать. А спикерская вроде как о моих детях. Но это все взаимосвязано. Я в один момент вообще разделяла, да, вот прописание шагов это одно, изучение традиции это другое, общение с внутренним ребенком это третье. И вот не так давно я пришла к тому, что вообще это все взаимосвязано, потому что даже объяснить своему внутреннему ребенку, почему происходит вот такая реакция, что это срабатывает черта, да, что вот, ну, да, я понимаю, тебе страшно, что перед тобой авторитетное лицо, ты его туда воздвинула, в принципе, сама, вот, да, как бы, ну, потому что там вот так-то, так-то. И вот поэтому для меня вот стало вот это все взаимосвязано, это небольшое отступление, поэтому тут будет пересекаться все. Потом, время спустя, у меня мама лежала в больнице, я лежала вместе с ней, и как бы мама у меня лежачая, за ней требовался круглосуточный уход, просто, ну, как бы находиться с ней, мы лежали на подтверждение диагноза для инвалидности. Ну и, соответственно, в течение дня, когда она спала, мне делать было нечего, я вот раз в наушники и в медитацию. И в очередной вот такой вот медитации опять вот появилась эта девочка, вот, кстати, вот не могу сказать, вот кто она, я еще не могу понять, является ли она моим внутренним ребенком или как, потому что вот во всех медитациях, когда вот я захожу туда, она берет меня за руку и ведет. Она меня ведет к той, которая в детском садике. Она меня привела в итоге именно к той, ту, которую я представляла. Она привела меня к той, которой 13 лет. В общем, на данный момент я точно знаю их двое, но я не могу пока понять, кто такая вот именно младшая. Она как вот для меня, она как связующее звено, и мне без нее тоже как-то туговато находиться, ну, пытаться общаться с теми девочками, как-то с ней попроще. И она меня привела именно к той, я у нее просто спросила, я говорю, ну, что случилось, расскажи мне, и раз, ну, ты уже мне как-то доверяешь, раз меня за руку берешь, значит, есть какое-то доверие. Она молчит, она не разговаривает, она еще плохо разговаривает, на уровне что-то там кальди-бальди, вот такой вот, да, то есть еще непонятная речь. И я распознаю ее только по ее виду. Когда она злится, она складывает вот так вот ручки, брови так смыкает, смотрит на меня. Я понимаю, что она злится. Если она радостна, она вот прям улыбается и кивает головой, если ей вот нравится то, что я пытаюсь ей там предложить. И вот когда я ее спросила, я говорю, расскажи мне, что случилось. Отведи меня туда. Она не повела меня в свой возраст, она меня повела вот к этой детсадовской девочке. И это моя первая травма, которую я вспомнила. Меня почувствовать, потому что я девчонкам своим сказала, если будет страшно, мы просто не будем говорить. Не знаю, все ли проходили это, да, как бы в детском садике дети же познавательные, всем интересно, как устроено тело человека, особенно противоположного пола. И у нас во время сон-часа была такая игра. Мы, короче, под подушкой, грубо говоря, показывали друг другу, у кого что есть. Я долго не соглашалась. Мальчик там меня все пытался убедить, я очень долго не соглашалась, он потом все-таки сказал, говорит, я тоже тебе так покажу. Ну, видимо, сработало детское любопытство. Я, соответственно, сделала этот шаг, а он так не сделал. И вот она меня привела вот именно в этот момент. Я говорю, ну, давай тогда вот, ну, давай отомстим тогда этому мальчику, раз вот, ну, вот как бы он же такой плохой. Я говорю, что, вот возьми, что тебе надо в руки, там, я не знаю, ножку от кровати, побей его по голове, там, не знаю. И почему-то вот эта маленькая двухлетняя девочка начала избивать именно меня, детсадовскую. Она избила ее в кровь, и потом я ей говорю, ну, нам надо ее забрать отсюда, ей здесь очень плохо. Ее здесь предали. В общем, я забрала ее оттуда, и во всех своих медитациях очень часто я вижу себя именно в спальне мамы. Я часто засыпала в зале на Софи, отец брал меня на руки и уносил в спальню. Это тоже воспоминание ко мне пришло не так давно. У меня было очень негативное отношение к отцу. Сейчас вот, вот эти хорошие воспоминания приходят, пропускают их. Видимо, я прожила вот этот негатив в сторону отца, и начали приходить хорошие воспоминания, что он делал для меня. И когда мы пришли, я спросила, я говорю, тебе очень больно? Она говорит, но она не то, что говорит, она тоже, она махала просто головой. Я говорю, ну ты можешь его наказать, ты можешь вернуться в этот момент, у тебя есть сейчас такая возможность. Ты не можешь изменить этот момент, он уже произошел, но ты можешь как-то вот, ну, выплеснуть свою злость. Я тебе разрешаю, это нормально, злиться. У нее было, конечно, больше то, что ее обманули, да? Обманули, предали и заставили сделать такое, что как бы, ну, что вообще считается же как-то аморальным, нельзя же такое делать, нельзя показывать друг другу ничего, особенно мальчикам. И она злится на меня. То есть у меня получилось, что от маленькой девочки перешло к ней, и потом эта злость ушла на меня, и я ей говорю, ну, если ты злишься на меня, то что я как любящий родитель, да, то есть он только начинает появляться, и я не смогла защитить тебя в тот момент, уберечь от всего этого, не смогла тебе объяснить, что не надо поддаваться на его вот эти все, не знаю, как слово подобрать, на все это поддаваться и делать все это, и как бы просто не смогла защитить. И если ты на меня злишься, ты можешь выразить эту злость. В общем, я не знаю, там было какое-то превращение, в общем, она стала какой-то ведьмой с длинными когтями, и она разодрала меня теперь вот уже, вот, да, как бы вот все мое женское начало, то есть в области живота, матки, она просто разрывала все в кровь. Мне было очень больно. Было больно по ощущениям, не физическим, а вот именно душевным, да, насколько для нее все это трагически переживалось. И я ей сказала, ну, как бы, когда она остановилась, я говорю, ну, все, ты выместила свою злость? Она говорит, да. Я ее попросила, говорю, давай, я не смогу больше терпеть, вот, ну, такое, мне тоже очень больно, давай договоримся так. Если ты будешь видеть, что где-то вот, ну, наступает на такие границы, которые тебе вот не нравятся, да, ты мне просто будешь говорить об этом, и мы будем пытаться искать компромисс, чтобы не нарушились твои границы и при этом остаться человеком таким, ну, ну, не злобным, да, грубо говоря. Можно же отстоять границы без крика, да, то есть без своей 14-й черты не среагировать, а подействовать, взять паузу, подумать, осознать и принять уже более такое решение. Прошу прощения, Алина, может, сюда зайдет тогда? Вот. И как бы на этом решили так, и вроде бы все. Я поняла, потом вот девочка, она постоянно находилась рядом. Она и сейчас, вот как бы, да, она подбегает ко мне, но сейчас она уже более свободная. Очень долгий период времени, это где-то порядка 2 месяцев, она была всегда вот здесь. И даже когда мне вот становилось плохо, вот, ну, внутри вот я чувствовала какую-то обиду там или еще что-нибудь, я гладила ее по руке и говорила, твои чувства нормальны, твоя злость нормальна, и обида нормальна. И то, что тебе хочется плакать, это тоже нормально. Я не запрещаю тебе этого. Она вспоминает, как ей запрещал отец плакать. Он кричал, прям дуром кричал, не реви, что аж слюни летели изо рта. И она боялась и просто тихо хныкала. И она очень долго находилась в этом положении, то есть она всегда вот следовала за мной, вот держась вот за мою руку, не отставая. И потом вот началась вот эта группа по внутреннему ребенку. Там было задание устроить свидание себе и своему внутреннему ребенку. Я долго не знала, что сделать, но опять-таки, да, это вот взрослая часть сработала. Я говорю, ну, давай сходим в парк погуляем, попоем, накачаем детской музыки на телефон, послушаем детские песенки. Было очень здорово, было так, ну, весело проведем время, покатаемся на качелях. Ну, вообще, как бы это, проведем классное время. Но попутно зайдем на почту, мне нужно забрать посылку. То есть взрослую часть я все равно туда применила, но она как бы спокойно там согласилась на все это. И мы пошли гулять, и я вот ее вижу, почему-то я не знаю, я не вижу, что у нее на ногах, мне такое ощущение, что она вот босиком, но она в каком-то красном пальтишке. Вот эти вот две косички, была тогда погода довольно-таки такая теплая. Красное пальто, ну, пальто вот с белым воротником и вот косички. И вот я говорю, может, шапку оденешь? Нет. Ну, думаю, ладно, не буду как бы это. Буду учиться принимать то, что она хочет. Я как бы объясняю, конечно, что холодно, но ладно, отдала. И вообще первое время я вообще все разрешала, вот вообще все, все, что хочет. Хочет кричать — кричи, хочешь плакать — плачь, чего хочешь, то и делай. Не нравится — тут встань, уйди, тебе никто не запрещает, ничего. Ну, конечно, я ничего не говорю, забыла с собой взять бумажку. У внутренних детей есть темная сторона, это бунт, месть, гнев, это контроль, это мстительность. Там еще несколько, я сейчас просто все не помню. И вот это вот все начало вылазить. Оно вылазило таким вообще. Это был просто ужас. Мне слова нельзя было сказать. Я начинала орать на человека на ровном месте. С меня пер гнев просто вот. Вообще неимоверно. Я дома ругалась с мужем слово на слово. Или там, допустим, он что-нибудь мне скажет. Я хлопала дверью там. Ну, как бы вот, ну, там, ложилась там, падала на кровать с таким грохотом и плакала прямо. Ну, вот вообще вот это все вылазило. И я просто понимаю, что, ну, я же не могу всю жизнь так жить. У меня же есть еще моя взрослая часть, которая должна как-то, ну, в социуме как-то находиться, общаться с людьми. Есть ситуации, когда есть вынужденное общение, как бы, да, и оно необходимо. Это вот, ну, допустим, связано с моей работой. У меня работа, она связана с людьми. То есть за день я вижу по 500-600 человек, и мне всегда нужно быть приветливой. На данный момент это вот, ну, такая работа, в которой есть нормальная зарплата, и которая может обеспечить на жизнь. И как-то вот здесь вот тоже этот вопрос надо решать. Нужно учиться договариваться с ребенком. Я даже не думала, что вообще это нужно делать. Я думала, нужно просто позволить им делать то, что они хотят. И вот мы идем, вот, и я говорю, ну давай, ты как хочешь, давай я тебя за руку буду держать. Ну нет, что-то непонятно, как-то по ощущениям как-то некомфортно. Видимо, думаю, не хочет за руку. Ну давай на ручки, я взяла ее на ручки. И тут до меня доходит, что как бы, а я не спросила, как она хочет. Я у нее спросила, как ты хочешь, на ручки или за руку? То есть у меня было такое, что я предлагала варианты. И тут я вот, ну, тоже это вот все со временем приходит, тут я поняла, думаю, ну как же, я же опять-таки ей предлагаю выбрать. Почему-то получается, я не слушаю ее желания, и она мне их не озвучивает, она еще боится, она еще держится за руку, ей еще нужна моя ласка, мое понимание, ей еще нужно мое внимание. Ей нужно, чтобы я могла ее защитить, ей нужно, чтобы я могла ей рассказать, что происходит. И выбора как такового тоже пока вот, ну, как бы нету. Потому что как любящий родитель я тоже еще не состоялась, и я до сих пор в начале пути. Потому что как бы, ну, ситуации каждый день происходят разные, и я вижу, что когда вот, ну, вообще я прям кричу, зову этого любящего родителя, а его нету, потому что он сам не знает, как быть. И вот это «как быть» я беру вот здесь, на группах ВДА, на группе по внутреннему ребенку, на общение с попутчиками после группы, да, на той же самой пошаговой группе, на горячих звонках. Это вот я беру оттуда, потому что мне вот как взрослому человеку, мне вот привили в детстве, да, вот, допустим, там, злиться нельзя. Ну, я не могу объяснить это ребенку, что злиться нельзя, она хочет злиться. Но как я могу выразить свою злость так, чтобы это не принесло ущерб другим людям и также мне? Где я могу это взять? Мне негде это взять, кроме как на группах, кроме как поделиться с кем-то ситуацией, услышать ответ. И если я чувствую идентификацию с этим человеком, то, возможно, его опыт мне пригодится. И вот таким вот образом у меня любящий родитель тоже учится защищать этого ребенка, как-то пытаться разговаривать, находить компромиссы, потому что вот это бунтарство, оно вообще, оно такое сильное, иногда прям это, в шок аж ввергает. К нему я вернусь чуть позже. И мы вот пошли на это свидание. И я, значит, включила эту музыку, мы зашли на почту, пошли в парк, я включила музыку, ну, тут как раз крылатые качели, я увидала качели, это качели для маленьких, я говорю, сейчас, подожди, тут есть где-то качели для взрослых, найдем там, покатаемся на качелях. Мы искали горку, горки были только для маленьких, вот тут, конечно, я говорю, я боюсь, у меня как бы вес побольше, я не знаю, на какой вес там рассчитан, но просто, понимаешь, говорю, а если мы сломаем потом, ну, это будет нанесение ущерба, другие дети не смогут кататься. Это, говорю, не созависимость, не думай. Вот, и как бы мы покатались на качелях, и тут решили пройтись. Мы шли, и у меня тут такой пой. А у меня в наушниках поет там песня Чунга Чанга. И вот я так тихонечко там Чунга Чанга. Громче пой. Я говорю, тут люди гуляют. Ну и что? Я хочу петь. Я так это, ну, смотрю, вроде, ну, народ-то не так много. Ну, ладно, говорю, давай попоем. Я, значит, это у меня наушники, да, я, естественно, я не слышу, насколько там я громко. Тут мы Чунга-Чангу пропели с ней, пропели и дважды два-четыре, вместе весь его шагать, и паровозик, и все песни, и это, как бы все это шли, и тут она говорит, хочу прыгать. Я говорю, ты серьезно? Я на каблуках. Я хочу в припрыжку. Тут снег бы, да, как, ну, там, конечно, чистят, да, вот эти вот тропы для там, ну, где гуляют. И это она, как бы, она мне не говорит, да, вот, а вот именно вот мне приходит эта мысль, я это вот, ну, считаю, как диалог, вот, с одной стороны, не диалог, но вот то, что она говорит мне таким образом, потому что мне приходят такие мысли. Хочу то, хочу все. И я пошла в припрыжку. Там, конечно, люди, это надо было видеть, я пела и бежала в припрыжку. Я устала, я говорю, мне неудобно на каблуках. Ну ладно. Ладно, мы прошлись по парку, я чувствую, ну, у меня такое чувство голода. И мы пошли в Мак. Я говорю, ну там же вредная пища, там вот эти гамбургеры. Я хочу вредную пищу. Ну пошли. Ну пошли, я, конечно, я вернулась домой еле-еле на ногах. Я была очень уставшая. И вот, и тогда я поняла, я думаю, ну, я, в принципе, дала ей то, что она хотела на тот момент. И я думаю, что она, ну, как бы, теперь она знает, что я могу ей дать все вот это, но я же не могу жить вот этим, да, то есть если там, я не знаю, нахожусь в каком-то тихом месте, допустим, в библиотеке, да, там читаю какую-то книгу в читальном зале, и там полнейшая тишина, и тут она мне скажет, хочу петь. Ну, надо учиться договариваться с внутренним ребенком. И как раз вот пошла у нас тема саботажа. Тема саботажа, нужно было понаблюдать, как внутренний ребенок устраивает саботаж. Вот тут было весело. Я иду домой. Не помню откуда. Иду домой. Завтра на работу. Она вот категорически против вот этой моей работы. Ей надоели вот эти все недовольные вечно клиенты, которые только орут, больше ничего не делают. Они ее раздражают. Она хочет работать в библиотеке. Там тихо и спокойно. Зато там можно вязать, там можно играть, там можно рисовать. То есть вот эти все маленькие, вот эти детские занятия, да, то есть у меня дома лежат разукрашки, у него в один момент был бзик, да, я хочу разукрашки, я купила самые детские, где там крупно нарисована девочка, там, допустим, не с мелкими деталями, а именно с крупными. И то, что фломастеры, там даже с фломастером была такая ситуация, пожалела день, купила фломастеры, которые 12 штук. А потом пришла в гости дочка, и мы пошли вместе, она купила 24 штуки. У меня голос такой внутри. Вот ведь зажала, а она купила, она добрая. Вот, это был первый, видимо, первая попытка поиска компромисса. Он не удался. Вот, ей вот хочется такая работа. И периодически я ей разрешаю хотеть другую работу. Пытаться ее поискать. Мы просматриваем вакансии. Она все равно спрашивает, а что это, а как это. Я объясняю, вот здесь вот нужно такое образование. У нас его нет. Вот здесь нужно вот это. Здесь маленькая зарплата. У меня сейчас, ну, немало кредитов, и как бы, чтобы их оплачивать, нужна хорошая зарплата. И в итоге мы все равно приходим к мнению, что, в принципе, работа-то такая особо-то неплохая, нормальная. И главное, что у нас коллектив хороший. И там всегда тебя поддержат, если тебя накрывает. Мне с коллективом вообще очень повезло. И вот у нее тут бзик такой. Я, говорит, хочу прийти на работу и показывать всем язык, кто мне не нравится. Я не так давно это озвучивала на группе. Я говорю, слушай, ну это нереально, действительно нереально, потому что, ну, меня могут просто уволить. И тогда мы вообще останемся без работы. Вот. Ну, давай покривляемся перед зеркалом. Можно показать язык пьяному свёкру, когда он спит, потому что меня очень сильно достает свёкор, будучи пьяным. Ну, или вот сейчас мы пойдем гулять с собакой, можно показывать язык собаке. И мы вышли, и я, конечно, кривлялась, я показывала язык своей собаке, она меня укусила. Ну, не сильно так ущипнула, как мне говорит дочь, это, говорит, она не кусает, это она щипает. Видимо, ей это не нравится. Вообще, мне кажется, ну, как бы собака иногда даже вот чувствует, когда идет общение мое на уровне взрослого с ней, и когда я своему внутреннему ребенку позволяю общаться, как бы, да, ну, ну хочешь там поиграться с ней, вот она играет, и вот у меня вот как-то собака, она это по-другому как-то реагирует, что ли, даже, вот не знаю, может быть, мне кажется. И потом как-то мы тоже вот в группе вспомнили ситуацию вот тоже вот того же самого саботажа, и я вспомнила свой вот такой саботаж. Когда у дочери была свадьба, мне нужно было купить платье на свадьбу. Мы с дочерью приехали в магазин, я увидела платье, значит, ну, такое оно, в принципе, не сильно дорогое и нормальное, его потом можно будет и на повседневку, ну, как бы и нарядное, и на повседневку. Я говорю, о, хорошо, возьму. И вот его отодвигаю, там висит платье «Моя мечта», висит платье в клетку, которое я хочу уже там, не знаю, года два, наверное. И у меня тут внутри «купи, купи». Купи, прям вот не затыкаясь. Я, значит, беру, оно реально прям мне так понравилось. Я пошла его померила. Дочка говорит, мама, ну тебе так классно сидит. И я такая думаю, ну не подпитывай хоть ты. В итоге я покупаю эти два платья. И о том, что второе платье стоит там в два раза дороже первого. Я на первое это так, скрипя душой, выделила деньги. У меня в голове сразу тоже вот оно вот бунтарство. У тебя муж покупает футболку себе за 1500, а ты не можешь платье купить себе. Купи. Я так, ну ладно, ладно, куплю. И вообще, это же забота обо мне. Как бы, ну вот такое вот. И для меня это было нормально. Мне казалось, что да, это я забочусь, я же покупаю ребенку то, что он хочет. Понравилось это платье, он давно его хотел и так далее. Вот. А это, оказывается, бунт. Это обычный бунт внутреннего ребенка, и когда мы обсуждали с девочками на группе, которые слушаются, это ведь не детсадовский ребенок хочет вот это платье, потому что мой детсадовский ребенок, у меня до определенного возраста, я ни в чем не нуждалась в плане одежды. У меня работала мама в промторге, и в главной бухгалтерии сидела, то есть это всегда новинки, там одна коробка всего пришла такой модели, один размерный ряд, то есть я одна на весь город в своем возрасте ходила в такой вещи. Вот. И как бы это времена такие тяжелые настали, когда начались вот эти 90-е годы. И я помню, мы тогда заваривали свеклу вместо чая, потому что денег реально не было. Отец, отца выгнали с очередной работы опять за пьянки. Мама уже была на пенсии. Брат перебивался как мог. У него тоже была семья, маленький ребенок. И я помню, что мы с мамой пошли на рынок, ей тут дали с прежней работы, там что-то на день пенсионеров, какую-то денежку, и она мне тогда купила юбку, штаны, кофту и там дешевскую кроличью шубу, я до сих пор помню, за 200 рублей. Вот самый дешевый вариант, который можно было купить. Потому что я ходила в чужих обносках, в старых вещах. И я говорю, это ведь, скорее всего, бунт не ребенка в садик, а ребенка-подростка. И вот тут очередная медитация, и появляется вот эта девочка-подросток. Ей 13 лет. Она появляется темным силуэтом. Но я знаю, во что она одета, я знаю, какая у нее прическа, и я знаю, что у нее губы накрашены красной помадой. И я даже знаю, где она находится в этот момент. Она стоит на остановке после последнего звонка 9 класса. На остановке полно народу, подъезжает машина. В ней сидят трое парней, ее запихивают в машину и увозят. Потом насилие, и вернувшись домой, я хотела рассказать обо всем брату, маме. Меня встречает сноха и говорит, не вздумай рассказывать, брат тебя обвинит и еще и забьет за это. И вот эта девочка, когда я вечером поняла вот это все, я пошла опять-таки, вот я гуляла с собакой, у нее очень много вопросов. Она не понимает, почему она виновата. Она не сидела там пьяная в компании там или еще, она просто ехала домой, просто стояла на остановке. Она стояла в длинной юбке, ну да, вот единственное, там красная помада вроде как, да, привлекающая. У нее была длинная юбка такая, не облегающая блузка, ничем не приметная девочка. И никто не помог. Но при этом мне не кричала. И я поняла, что она вот сидит вот в этой травме, она не может вылезти. Она не винит насильников, она винит себя. Винит в этом то, что произошло. То, что такое не должно было с ней случиться, это она виновата, это она к себе приманила такую ситуацию. И это она виновата. Она должна была просто умереть там, чем нести этот позор всю жизнь. Я поделилась с девочкой с группы. Она говорит, знаешь, у меня такого опыта нет, сейчас я тебе дам номер телефона, у нее есть. Я написала ей, так говорит, слушай, у меня есть только косвенное, да, то есть такое насилие, прямого насилия не было, сейчас я тебе дам номер той, которая прожила и нормально вообще. Дала ей номер, и я ей позвонила, она говорит, расскажи мне все, как было. Я ей рассказала все, как было. И она меня спрашивала, вернись в тот момент, вспомни, что ты чувствовала. Я говорю, оцепенение. И она мне объяснила, а ты не могла другого чувства испытывать, понимаешь? Это нормальное чувство для ребенка, которому 13 лет. Это оцепенение. Почему ты не кричала? Это оцепенение. Почему, когда у тебя была возможность удрать, была возможность у меня удрать, когда они завезли меня в ресторан, я отпросилась в туалет, и я могла с туалета как раз выскочить в дверь. Но перед этим один из них меня предупредил. Дернешься, мы тебя все равно найдем. Почему, выходи из туалета, ты пошла, как бы тебя уже встречали возле двери. Я стояла, я помню, что я стояла в туалете и не знала, открыть дверь и бежать, потому что в соседнем доме у меня жила тетка. Я не знала, дома она не дома, но в машине осталась моя сумка, в ней лежали золотые сережки, которые подарила мне мама, потому что водитель машины посоветовал мне их снять и убрать, иначе просто у меня их отберут. И она мне вот объяснила, что вот эти чувства, которые ты испытывала, они не дали бы тебе другого, другой возможности, ну, как бы... сделать другую, ну, шаг, сбежать, допустим. Именно руководясь вот этими чувствами, ты сделал вот такие вот варианты. Но у тебя не могло быть других чувств. И когда я пришла домой, я просто помню, что у меня прям ноги подкашивались, они были ватные, и я поняла, что я не виновата. И мне стало так легко. И эта девочка, она перестала плакать. И вот сейчас, на данный момент, у меня старшая находится в таком положении, она находится именно в состоянии апатии, ей пока, она пока соглашается со всем, ей пока просто плохо, как бы, ну, сейчас у нее идет ненависть к насильникам, сейчас в ближайшее время я собираюсь уйти в медитацию, просто уйти и там, не знаю, убить их, избить их, не знаю, что хочешь, сказалось, будем делать, это твое право. Вот. А та, которая помладше, она вот как-то вот, видимо, поняла, и почему вот это бунтарство пошло, опять-таки, я так думаю, да, вообще, вот часто я ухожу в медитацию, она вообще, ей вообще без разницы, что там кто-то на нее кричит, что-то там делает, она бегает, цветы собирает, бабочек ловит, ей там хорошо. И я знаю, что на данный момент по опыту, что вот ей как бы спокойно стало, она знает, что когда ей будет плохо, она всегда подойдет ко мне и скажет. И я приму ее вот это плохо. И я попробую с этим что-то сделать. Я попробую ей объяснить в тех же самых вот чертах, которые срабатывают. Я также ей скажу, что, допустим, вот произошла такая ситуация. Ты бессильна перед ней. Это первый шаг программы ВДА. И таким образом мы найдем как-то процесс. Я обниму ее, успокою, как-то найдем общее понимание в этом вопросе. И будет уже легче прожить эту ситуацию. И мы даже боимся очень часто вместе. Сейчас вот я сижу, у меня любящий родитель держит ее за руку, а ей очень страшно, потому что сказано было много, и как бы изначально был небольшой протест, но сейчас ей намного легче. А та, которая старше, она пока просто наблюдает и надеется, что когда-нибудь она тоже сможет так же радоваться жизни, улыбаться и вести себя так же, как моя младшая внутренняя девочка. Спасибо.
Добро пожаловать. Привет. Привет.
Я не знаю, смогу я задать все или нет. Давайте задам первый вопрос. Да? Скажи, пожалуйста, как ты узнала об этом, что у тебя было, и как ты поняла, что эта программа для тебя сегодня?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Вообще, у меня муж зависимый, анонимный наркоман. Он лежал в реабилитационном центре, там, соответственно, мы посещали раз в неделю психолога, потому что если мы не посетим психолога, нам не разрешали видеться потом с ними, с реабилитантами, да. И там мне говорили, вот, ну, созависимые, бла-бла-бла, все дела, короче. И я начала тогда упорно искать в Казани, там, ну, связано с созависимостью, я не помню. В общем, получилось каким-то образом, что при поиске вообще в интернете, да, информация о созависимых и так далее, где-то слово ВДА вылезло, вот оно просто вылезло. и как бы ссылка на сайт «Детки в сетке». Я зашла туда, и там написано «Взрослые дети алкоголиков». Я даже вообще не читала, что там, про что там, как это. И я такая сразу, так, у меня папа алкоголик, значит, не туда. Вот. Вообще, конечно, понимание пришло не с первой группы. Первый раз я, когда пошла на группу, это было 1 ноября. Вот у меня 1 апреля будет ровно год и 5 месяцев, как я посещаю группу «ВДА» на Юго-Западной. Я пришла тогда тоже как бы, ну, не совсем понимала, что происходит, и я особо не вслушивалась ни в 14 черт, ни во что, я просто слушала, что люди говорили, как там у меня поначалу не легло. И вот действительно вот это вот правило, не правило, а рекомендация, да, посетить 6 собраний подряд, чтобы понять, вот оно мне дало именно вот понимание того, что это действительно, это мой дом. На собрании созависимых я была, ну, мне было интересно, но вот такой идентификации, как здесь, я не нашла. Если это нормально, то все, спасибо.
Если есть возможность задать второй вопрос, то вообще было бы замечательно. По поводу медитации, вот ты несколько раз затронула тему медитации, как ты медитировала, ну, изначально с чего-то начала, и вот, ну, вторую медитацию ты немножко раскрыла, как ты дома посетила, да?
Ну, вообще, первая медитация у меня была такая, это я просто под музыку слушала, там никаких слов нет, просто включила в интернете музыку, что-то слушала и просто шла и говорила, и просто спрашивала, где ты, покажись, где ты, ну, просто звала, как бы, да, и вот как раз и вылезла вот эта девочка. Кстати, вот я упустила, еще у меня была одна медитация такая интересная. Сейчас я стараюсь именно слушать медитации, именно которые связаны именно с внутренним ребенком. Да, там, если можно, озвучу. Есть медитация Синельникова. Она вот для меня очень сильная, она мне помогает. И еще как-то у нас одну медитацию скидывали в группу. Ну, там без музыки парень просто диктует, с ошибками, главное, чем. Ну, я так нормально, я теперь к ошибкам вообще так легко, спокойно отношусь. И к контролю других людей тоже, кстати. Потому что я сама контролер. Вот. Он скидывал медитацию. У меня как раз вот его медитация, она тоже, она вот как, я не знаю, как знак, да, свыше. У меня на тот момент я что-то вообще так сильно загналась. И я вообще забила на все. Я забила на какие-либо... Ну, я чувствовала, у меня какое-то там желание возникает. Надо отдохнуть, там, надо... Ничего не надо. У меня работа без выходных. Там, ну, был такой жесткий график у нас. Не хватало людей. И по дому делать все надо. И убиралась я в итоге. Я могла наплевать вообще на все это, да, на уборку и так далее. Да и фиг с ним, что там песок на полу. Ну, ляг ты, отдохни в конце концов, да. То есть я вот на тот момент забила. И я вообще не слышала потребности своей внутренней девочки. И вот эта вот медитация с парнем мне вообще помогла. Я пошла ее искать, там нужно было перейти реку. Главное, там медитация, говорю, там как бы вы идете по траве, чувствуете, как она вот колышется, да, вот это все. И говорят, речка. И как бы речка, он дальше объясняет, что это просто такая речушка, по которой можно пройти. А для меня в медитации это был огромный обрыв. С прям вот, ну, такой с горной, бурлящей рекой, которую нужно было перейти, чтобы добраться до своей внутренней девочки. Она вот до такой степени от меня отгородилась на тот момент, то, что я забила на нее. И вот это был первый случай, когда она реально заговорила со мной. Я прошла эту реку, я подошла, я упала на колени, я просила у нее прощения. Она подошла, залезла ко мне на коленки и сказала, не бросай меня больше, мама. То есть вот... Вот это была вообще очень мощная для меня медитация. Я тогда очень долго плакала. И вот для меня, вот, допустим, недоминирующая рука вот у меня не работает. Я пыталась недоминирующей рукой. У меня там вообще... Ну, там понятно, говорят же, что дети вообще отвечают. Вот, надо найти смысл. То есть я спрашиваю, как дела, она мне пишет, сосна. Я просто вспомнила, что мы обещали... Я обещала ей погулять в парке среди елок, да, вот она вот таким образом, видимо, то есть это не сразу. Или потом что-то я тоже там спрашиваю, она пишет, как курица лапой. Ну, реально некрасиво как-то ей пишется там вот левой рукой, да. И я такая вообще думаю, может, это критик, такая ручку отбросила, не буду больше писать, буду в медитации ходить. Вот. Как бы мне вот, да, мое это именно медитация. Я только через медитацию могу общаться с ними. А в повседневной жизни это остановиться, именно на моменте здесь и сейчас, если я не могу остановиться, я для себя давно взяла правило, я останавливаюсь, начинаю рассматривать предметы вокруг, называть цвета, называть, что я вижу. И вот в этот момент я останавливаюсь, я понимаю, что вот теперь да, я здесь и сейчас. И тогда, соответственно, я могу что-то спросить, и я могу услышать ответ. Вот, как-то так. Вообще в последнее время не часто. У меня нет возможности реально. Но, слава богу, взяли на работу еще одну сотрудницу. Может быть, сейчас будет попроще. И как бы это... Но у меня есть такое, я говорю, сейчас вот с младшей все намного проще. Она там постоянно в травке бегает, там цветочки собирает, песенки поет. Ей хорошо и весело. И только вот если она чувствует, что на нее начинает наступать, она уже бежит ко мне и просит помощь. А еще у меня есть папа. Я нашла, как-то случайно наткнулась картинку в интернете. Там такой дедушка красивый, с бородой такой. Ну, на улице я бы увидела, я бы сказала, что это бомж. Он держит маленькую девочку на руках. И вот он для меня почему-то стал папой. Потому что мама, вот, ну, я как мама внутренняя, да, вот, ну, любящая, я еще не умею ее защищать. Умеет защищать только папа. Вот.
Всем привет, Камиль. Камиль, взрослый ребенок. Скажи, пожалуйста, за то время, когда ты пока в программе, какие произошли изменения, в чем прогресс твой? Вот с теми ситуациями, допустим, которые ты пришла, которые, ну, вода, и что вот поменялось? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вообще, если честно, ничего не изменилось. Изменилось мое отношение. Изменилось мое отношение к некоторым ситуациям, и... Не все принятие приходит быстро. Я вот, кстати, хотела вначале спикерское озвучить, да. Я как-то тоже спикерскую слушала. Там девочка сказала, это мой опыт на сегодня, это моя правда на сегодня, и поэтому как бы завтра, возможно, меня сочтут сумасшедшей. И заберут в дурдом с моими внутренними детьми. В общем, ну, вот именно, допустим, вот после той спикерской, у меня пошло принятие одной анонимной сестры, которую я никак не могла принять. Мне все время казалось, что она несет какой-то бред. Я никак не могла ее принять. И вот именно как-то вот услышала, что это моя правда на сегодня. И я поняла, что у человека реально есть своя правда. Стало мне в этом легче. А некоторые ситуации проходят так. Недавно у меня была другая ситуация. Как я уже озвучивала до этого, у меня свекр очень сильно пьет. И причем он это делает именно когда у меня муж на работе на сутках, потому что он мужа моего называет инквизитором. Вот, и он при нем особо сильно не пьет, да, или пьет, но не так редко. Ну, там, в момент получения пенсии уж в любом случае он не упускает эту возможность. А так, когда его дома нет, это, ну, это ужас тихий. У меня папа вообще был тихий алкоголик по сравнению с ним. Он просто приходил, засыпал в тарелке с супом, который мама ему наложила. Потом со всей этой лапшой на лице он ложился на диван и спал дальше. То есть там было намного проще. Шум у нас бывал только, когда отец был с похмелья. И мама не давала ему денег. Вот. А свекор, он меня любит цеплять. Он ненавидит весь мир. И он постоянно, вот и он начинает, нет, да ты плохая жена, да ты не ухаживаешь за мужем, да ты ему плохо готовишь, да ты мало готовишь, да ты его не провожаешь. И меня это очень сильно цепляло. Я первое время терпела и просто плакала в подушку. Я варилась в этом, и потом я просто начала жаловаться мужу на это. Он говорил с ним, то, что когда ты пьяный, не подходи просто к ней, просто не общайся. И это работало, потом сроки становились меньше, то есть сначала он там где-то месяца 3-4 мне ни слова не говорит, пока пьяный, потом это началось месяц, потом это 2 дня, как бы, а потом от пьянки до пьянки. И последний раз, в общем, я поступила... как я сейчас считаю, плохо, но на тот момент я могла поступить именно так, никак не по-другому, потому что у меня не было другого варианта, у меня были варианты только либо молчать и терпеть, либо пытаться не слушать, но заставить себя не слушать, это нереально, это вот реально можно как-то по-другому, вот сейчас объясню, как у меня получилось потом. Я устроила ему скандал, я кидала в стену железной посуды, я орала, я чуть ли не проклинала его, я делала, вот, ну, вообще... Я просто чувствую, у меня прет, у меня там вот этот внутренний ребенок говорит, он достал уже обвинять меня во всем. И я говорю, ори, раз ты не можешь иначе, ори. Да, прооралась, муж зашел, как бы он ничего не сказал, он, конечно, со мной так, ну, спокойно поговорил, но ты же знаешь, вот он такой вот. Я говорю, да, я знаю, завтра, говорю, я приду домой пьяная, попробуйте мне слово сказать. Да, ну, раз он такой, почему я так не могу? То есть это вот бунт внутреннего ребенка. И потом я, когда уже просидела, продумала эту ситуацию, мне, главное, мне так легко стало, мне так хорошо было вообще. Я просто выплеснула все, что у меня накопилось, потому что раньше я терпела. И когда мне стало хорошо, когда я поняла, у меня пришла осознанность, и я поняла, что я могла бы это решить совсем по-другому. У меня было неадекватное поведение. Утром перед свекром я извинилась за свое неадекватное поведение, причем я сделала это спокойно. Я не отказалась от своих слов, я просто извинилась за неадекватное поведение. Вчера после поездки на юбилей анонимных алкоголиков я приехала такая вся довольная, счастливая, потому что мы там несли весть. Это... Свекр опять начал цепляться, и я пыталась опять себя заставить, надо включить там телефон, там что-нибудь это. И у меня само как-то вот так вот оно вот пришло, так, блин, а как классно сегодня было на юбилей. И я вообще не слышала, что он говорил. И я просто сказала, он все равно будет буднить. Это его отношение к жизни. Это его чувства, это его переживания. Они тебя никак не касаются. И вот в основном вот во всем я ищу именно вот этот момент. Это пока редко. Я надеюсь, что будет часто. Спасибо. Привет.
Мне очень много отозвалось. Спасибо за спикерскую. По поводу контроля. Фраза такая была, что тебе удалось включить контроль. Как ты к этому пришла?
Он у меня есть.
Вообще,
вот я вообще вот могу сказать, да раньше я думала, что вот у меня раз за черта отвалилась вторая, например. Она не отвалилась, она у меня есть. У меня все есть, оно все при мне. Никуда эти черты не деваются, никуда не девается контроль. Никуда не девается вот это чувство спасти всех, вот эта созависимость. Оно никуда не уходит абсолютно. Оно всегда при мне все. Я просто бессильна перед этим всем. Просто вот в момент, когда я понимаю, что я начинаю контролировать, я не всегда это могу понять. Просто... Чем больше я нахожусь в программе, тем чаще такие моменты наступают. И когда я понимаю, что вот на данный момент это точно контроль врубился. У меня даже в одно время была такая ассоциация, это вот револьвер на стол. И я сразу понимаю, у меня контроль. У меня очень хорошо вот такое ассоциативное мышление и как бы через представление. В этот момент я всегда говорю, Господи, ну, я бессильна перед своим контролем. Здесь все. Только так. Работает не всегда, но... Спасибо.
Спасибо. На сегодня это все. Наше собрание подошло к концу. Если у вас не получилось сегодня высказаться, поговорите с кем-то из присутствующих после собрания. Мнения, выраженные здесь сегодня, являются мнением отдельных членов ВДА и не представляют наше сообщество в целом. Все это сообщалось в доверии. Пожалуйста, помните о конфиденциальности. Что сказано здесь, остается здесь. Анонимным является также и состав группы. Хочу обратить